С новостями вас познакомил Александр Бобраков. Здравствуйте, сегодня 15 июля, пятница, в эфире утренняя информационная программа «Время свободы». У микрофона Павел Куравский, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. Главные темы грядущего часа. Поисковая операция на месте крушения теплохода «Булгария» близится к завершению. Накануне в Казани побывал премьер Владимир Путин. Петербургские читатели журнала «Коммерсант. Власть» не смогли купить номер с Валентиной Матвиенко на обложке. Журнал изъяли из киосков, но по чьему распоряжению остается неясным. Пожары бушуют в Архангельской области и в Якутии. Во многих других регионах России от пожаров спасает не столько МЧС, сколько дожди. Это главные темы нашей программы. А мы спрашиваем у вас, дорогие радиослушатели, боится ли российская элита разоблачительных публикаций в российской прессе? СМС-сообщение с вариантами ответа вы можете присылать на номер плюс 7 903 743 2801, на пейджер в Москве 660 1046, абоненту «Радио Свобода», и на наш электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. Свой комментарий вы также можете оставить на сайте нашей радиостанции www.svobodanews.ru. Несколько слов о погоде в российских мегаполисах. В Москве днем будет 26-28 градусов тепла, ясно, без осадков. В Санкт-Петербурге около 20 градусов, пасмурно, дожди. Вы слушаете «Время свободы». В издательский дом «Коммерсант» поступили многочисленные сообщения о том, что в Санкт-Петербурге накануне было изъято не менее 90% тиража журнала «Власть» от 4 июля. Главной темой номера был уход губернатора города Валентины Матвиенко со своего поста в Совет Федерации. В статье содержались и оценки ее деятельности во главе Санкт-Петербурга. По чьей инициативе был изъят тираж, остается неясным. Но, по мнению сотрудников «Коммерсанта», изымающих возмутило не содержание статьи, а лишь обложка журнала. Фото Валентины Матвиенко с болельщицкой дудочкой во рту и заголовком «За сосули перед Отечеством». Боится ли российская элита разоблачительных публикаций в российской прессе? Об этом жителей Ижевска спросила корреспондент «Радио Свобода» Надежда Гладыш.
На мой взгляд, российская элита и вообще вся правящая верхушка не особенно боится публикаций в прессе. Если бы был серьезный страх, она что-нибудь бы сделала. Пресекла некоторые публикации. А так или иначе, у нас есть оппозиционная пресса, и там пишут достаточно сильные, на мой взгляд, авторы. Либо действует какая-то договоренность между авторами и российской элитой, либо не настолько эти авторы сильны.
Скорее всего, да, она боится. Никому не нравится знать правду о себе, но такими методами поступать, по-моему, неправильно. Разные начальники по-разному поступают. Некоторые воспринимают конструктивно в плане, а другие подавляющие большинство. Репрессиями начинают заниматься.
Да, определенно боится. И этому существует много доказательств. Явно они пытаются выставить себя в лучшем свете, поэтому они заминают те случаи, когда их в чем-то обвиняют. У них есть возможность предотвратить это, так как у них есть деньги и власть.
Раньше боялась. При Путине разоблачительные публикации перестали быть инструментом воздействия. Нужно что-нибудь из ряда вон выходящее. Питерские случаи – это скорее пример административной дури. Это не то, что боязнь разоблачения. Это просто самодурство чиновников какого-нибудь мелко-среднего уровня, желающих польстить какому-то высокому начальству.
Меня как раз не взяли на работу, потому что у меня родственники работают в оппозиционных СМИ. Я из опыта своего вижу, что очень даже боится элита разоблачительных публикаций. Во всяком случае, очень не любит. Но, скорее всего, при нынешнем раскладе какие-то последствия реальные для самой элиты маловероятны. Но они же хотят не только делать что заблагорассудится, но еще и при этом хорошо выглядеть в собственных и зарубежных глазах.
Наша российская элита сейчас ничего не боится, пожалуй, кроме перекрытия улиц. То есть никакие ни заявления, ни официальные митинги, ни выступления в газетах наша власть не реагирует до тех пор, пока это не превращается в открытый протест, который рано или поздно, скорее всего, приведет, как говорят, к российскому бунту, к кровавому, беспощадному.
У них давно уже прививка поставлена от публикаций всяких. Посмотрите, сколько за это период нашей местной, которую вы элиту предполагали, сколько публикаций. На все случаи жизни абсолютно ничего не меняется. И что, ничего бояться? Случай даже по Матвиенко рассмотреть, это, скорее всего, некий, скажем, пиар-ход обоюдный.
Вот так отвечали жители Ижевска на вопрос о том, боится ли российская элита разоблачительных публикаций в российской прессе. Надежда Гладыш для «Радио Свобода».
Поисковая операция на месте крушения теплохода «Булгария» в Татарстане близится к завершению. Поднято 113 тел. В четверг вечером в Казань прилетел премьер-министр России Владимир Путин. Он возложил красные розы в памяти погибших на теплоходе «Булгария» к стене речного порта, где были вывешены списки пропавших без вести. В Казани ее уже называют «стеной плача», рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Олег Павлов.
На месте крушения теплохода «Булгария» завершаются поисковые работы. Несмотря на то, что корабль водолазами полностью проверен, они продолжают обследовать судно. Еще остаются те, кто считается пропавшими без вести. Сложные условия и плохая видимость в речной воде дают основания полагать, что кого-то могли в первый раз и не заметить. Попутно выяснилось, что для увеличения дохода под каюты были переоборудованы технические помещения «Булгарии». Министр транспорта России и председатель правительственной комиссии по выяснению причин катастрофы Игорь Левитин заверяет, что работы продолжатся до тех пор, пока не найдут всех.
Нагромождение инвентаря, вещей, там очень трудно проходить во все каюты, но тем не менее работают, водолазы работают. И эта работа, она не будет закончена, пока мы не убедимся, что там больше никого нет. И потом приступим уже реально к подъему судна.
Президент Татарстана Рустам Миниханов благодарит водолазов и также полагает, что они должны продолжить свою работу.
4 тела сегодня отработали. И дальше работа продолжается. Шанс есть.
Владимир Путин прилетел в Казань и возложил цветы к стене плача. Так теперь горожане называют стену речного вокзала со списками погибших. Затем в Казанском Кремле председатель правительства России провел совещание правительственной комиссии по оказанию помощи семьям погибших и пострадавших и содействию в ликвидации последствий аварии теплохода «Булгария». Владимир Путин возмущался действиями надзорных органов.
Вообще, как могло получиться так, что компания без лицензии на туристическую деятельность, без лицензии на использование судов могла работать? Как вообще билеты продавали в порту? Кто разрешил? Как выпустили из порта? Как порт заключил договор с этой компанией, не имеющей ни одной лицензии, на обслуживание в порту? Как это могло случиться? Где был Ростехнадзор, Ространснадзор? Где были все эти ведомства?
Глава российского правительства поблагодарил капитана теплохода «Арабелла» Романа Лизалина за организацию спасения тонущих и потребовал от Следственного комитета России дать правовую оценку действиям капитанов судов, не оказавших помощь терпящему бедствие теплоходу «Булгария». Кроме того, Владимир Путин потребовал, чтобы деньги для выплаты компенсации семьям погибших и пострадавшим поступили в Татарстан не позднее середины следующей недели. Республиканскую часть компенсации выдавать уже начали. Олег Павлов для «Радио Свобода», Казань.
И вот по последним данным, водолазы завершили обследование помещений «Булгарии» и передали судно генеральному подрядчику по подъему корабля. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». В Москве 9:15. Сейчас коротко о главных новостях.
«Радио Свобода». Новости.
В 18 районах Якутии и столице Республики Якутский введен режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров. В Химках в четверг произошли столкновения защитников леса с охранниками, работающими на месте вырубки деревьев. Лидер движения в защиту химкинского леса Евгения Чирикова утверждает, что на экологов напали, когда они пытались остановить работы. Есть пострадавшие. В Стамбуле сегодня пройдет заседание международной контактной группы по Ливии. Представители стран Запада и арабских государств обсудят возможные пути урегулирования ситуации в стране. Во встрече примут участие представители Переходного национального совета, созданного ливийскими повстанцами. Международное агентство по атомной энергии МАГАТЭ представило в Совете безопасности ООН доклад о разрушенном в 2007 году в результате израильского авиаудара секретном объекте в Сирии. Представители стран Запада заявили, что доклад однозначно свидетельствует о том, что в объекте находился ядерный реактор, который не был зарегистрирован в МАГАТЭ. О валютах. По курсу Центробанка России американский доллар сегодня стоит 28 рублей 6 копеек, евро 39 рублей 82 копейки. Это были новости на Радио Свобода. В 10 часов 7 минут слушайте программу «Грани времени». Следует ли России вслед за Словакией приравнять коммунизм к фашизму? Об этом спорят член политсовета движения «Солидарность» Александр Савцов и сопредседатель Московского мемориала Ян Рачинский. Ведущий программы Владимир Карамурза. Пожароопасная ситуация в российских регионах остается серьезной. Больше всего лесных пожаров зафиксировано в Якутии и в Архангельской области. Горят леса в Тверской и Владимирской областях, в Бурятии и Коми. Также горят подмосковные торфяники. По мнению экспертов, МЧС России занижает официальную статистику пожаров и борется с ними не слишком эффективно. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
По данным официального сайта МЧС, за сутки на территории России возникло 106 очагов возгораний, 70 из них потушены. Продолжают действовать 170 очагов природных пожаров. Наиболее сложная обстановка сохраняется в Республике Коми, в Карелии, в Якутии и Ханты-Мансийском автономном округе, а также в Архангельской области. По мнению руководителя волонтерской программы Greenpeace в России Григория Куксина, МЧС России намеренно занижает официальную статистику пожаров. По мнению эколога, ввести режим чрезвычайной ситуации следовало бы по всей России, но представители МЧС говорят, что держат лесные пожары под контролем. На самом деле России пока просто повезло с погодой и дождями, считает Григорий Куксин. Вот как, по его данным, обстоят дела с природными пожарами в стране.
В данный момент ситуация относительно спокойная. Есть регионы, которые сильно горят, это прежде всего Архангельская область и Коми. И то там ожидаются дожди, и мы надеемся, что ситуация, в общем-то, стабилизируется. Но пока Архангельская очень сильно горело последние дни. То есть там действительно была чрезвычайная ситуация. В остальном, в общем-то, ситуация пока была относительно спокойная, но, впрочем, полностью метеозависимая. То есть стабилизирует ситуация только с выпадением осадков. К сожалению, степень готовности в стране не позволяет сейчас эффективно какими-то управленческими решениями влиять на то, что происходит. По-прежнему остается тревожная ситуация в центральных регионах России, прежде всего в Владимирской области. Впрочем, там сейчас достаточно большая группировка сил и средств собрана. Подключились различные подразделения МЧС, в том в числе переброшенные силы из Тульской области. И на самом крупном пожаре на Кондровом болоте ситуация, в общем-то, стабилизировалась. По крайней мере, туда удалось подать воду в 6 километров, проложили трубопровод. И удалось достаточное количество личного состава обеспечить и техники для тушения этого пожара. Он пока не потушен, но ситуация выглядит достаточно стабильной. К сожалению, в Владимирской области остается еще не менее 5 действующих торфяных пожаров, которые также требуют интенсивного тушения. И сохраняется тревожная ситуация в других регионах вокруг Москвы, прежде всего в Тверской области, где нам неизвестно о том, чтобы эффективные какие-то меры по борьбе с торфяными пожарами сейчас были приняты. Пока позиция области была отказываться от того, что у них есть горящие торфяники, опровергать данные общественных организаций. Такая порочная практика, которая всегда приводит к тому, что потом требуется намного больше сил и средств.
Что с подмосковными торфяниками?
Есть пожары в Шатурском районе, в Орехово-Зуевском, есть информация о пожарах в Павлово-Посадском районе и Дмитровском районе. По последним двум районам пока мы не проверяли. Погода пока, в общем-то, благоприятная. Пока были дожди, которые помогали сдерживать, по крайней мере, открытое распространение огня. Дальше все будет зависеть от погоды, от того, какие усилия будут приниматься органами власти. То есть, если пожары не скрывать, не прятать, интенсивно тушить, в нынешних условиях с ними еще можно справиться. Если будет сухая жаркая погода и сохранится тенденция по сокрытию пожаров, то, скорее всего, ситуация повторит прошлогоднюю.
Это был руководитель волонтерской программы Greenpeace в России Григорий Куксин. Координатор лесного проекта Всемирного фонда дикой природы в России Николай Шматков считает, что после масштабных прошлогодних природных пожаров на территории России ситуация с профилактикой и тушением возгораний практически не изменилась.
С одной стороны, были сделаны выводы по результатам прошлого года, казалось бы, были существенно внесены правки в лесной кодекс, были внесены правки в правила пожарной безопасности в лесах, правки существенные. Тем не менее, они не обеспечили восстановление государственной лесной охраны, не обеспечили выявление пожаров на самом первом начальном уровне, на уровне, скажем так, костра, когда люди бросают непотушенные костры, что является основной причиной лесных пожаров. В лесу нет по-прежнему вот этого контроля государственного, то есть он и выглядит бесхозным, и является бесхозным, то есть сторожа там никакого нет. Естественно, это очень серьезный пробел в управлении лесами в целом и управлении природными пожарами в частности.
Говорил координатор лесного проекта Всемирного фонда дикой природы в России Николай Шматков. Руководитель фракции «Зеленая Россия» партии «Яблоко» эколог Алексей Яблоков сейчас отдыхает в деревне в Рязанской области. Знают ли жители его населенного пункта, что делать в случае пожара, говорит Алексей Яблоков.
Такой схемы нет. Или, во всяком случае, она не доведена до жителей. Вроде бы хорошо в этом году в Рязанской области то, что уже весной была дана команда и выделены были небольшие деньги для того, чтобы опахать все поселки. И вот то, что с запозданием было сделано в прошлом году, в малых масштабах, не такая широкая полоса, моя деревня опахана полосой, там всего лишь там около 2-3 метров. Конечно, эта 2-3 метровая полоса ничего не даст, если будет там какой-то идти пожар. Но все-таки хоть какая-то маленькая защита есть. Все поселки в Рязанской области опаханы. Это здорово. Но дальше основные проблемы, которые были и привели к пожарному лету прошлого года, сохранились. Лесников-то нету. Систему государственного управления лесами, благодаря этому измененному, страшно негативно измененному лесному кодексу, который вступил в силу в 2007 году, она же не изменилась. Она в принципе не изменилась. Лесников нету. Раньше лесники отвечали за пожары. Они составляли протоколы. Эти протоколы принимались как государственные документы судами. У нас было там 90 тысяч лесников, а сейчас осталось там, я не знаю, наверное, 16 тысяч лесников во всей стране.
Это было мнение эколога Алексея Яблокова. В результате пожаров прошлого лета в России более 50 человек погибли. Сгорели более 2000 населенных пунктов. Из-за горящих в Подмосковье торфяников москвичи задыхались практически весь август. По данным медиков, уровень смертности в результате аномальной жары прошлого лета увеличился в России в несколько раз. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Нашу программу продолжит первая часть традиционной рубрики «Сегодня в Америке».
Переговоры о повышении государственного долга вырастают в крупное политическое противостояние. Грозят ли корпорации Руперта Мёрдока проблемы в Соединенных Штатах? Эти и другие темы в рубрике «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Переговоры о подъеме лимитов государственного долга, прежде рутинное событие, превратились на этот раз в принципиальное политическое противостояние, ставки в котором чрезвычайно высоки, а исход совершенно не очевиден. Слово Алану Давыдову.
Вашингтонские политики в последние дни не стесняются в выражениях. Лидер демократического большинства в Сенате Гарри Рид считает, что лидер республиканского большинства в Палате представителей Эрик Кантер должен быть на время отстранен от должности за политическую незрелость. Сенатор-демократ Клэр Маккаскел заявила, что у лидера республиканского меньшинства в Сенате Митча МакКоннелла поехала крыша. Лидер демократического меньшинства Палаты представителей Нэнси Пелоси и спикер Палаты республиканец Джон Бейнер наотрез отказались вести переговоры в Кэмп-Дэвиде. Все это произошло после того, как в среду вечером Барак Обама вышел из себя под напором настойчивых предложений Эрика Кантера о временном краткосрочном повышении лимита государственных заимствований на время ведения дальнейших переговоров. Со словами «Эрик, не провоцируй меня», президент покинул совещание в Белом доме. По словам одного из источников администрации, Обама заявил, что не уступит настояниям Кантера, пусть даже это стоило бы ему президентской карьеры. После чего демократы в публичных выступлениях начали атаковать Кантера как человека, срывающего наметившийся компромисс с республиканцами. Совещание президента и лидера Конгресса в Белом доме в четверг, пятое за пятый день подряд, закончилось ничем. На пятницу переговоры не запланированы. Между тем, министр финансов Тимоти Гайтнер в четверг предупредил, что 2 августа – крайний срок для принятия решения. «Мы рассмотрели все имеющиеся варианты, и у нас не остается никакой возможности дать Конгрессу больше времени для решения проблемы. Наше время истекает». Президент Обама намерен устроить пресс-конференцию в пятницу. «Президент рассматривает пятницу как важный момент, позволяющий нам оценить, происходит или нет сдвиг с мертвой точки в сторону достижения важного двухпартийного соглашения о сокращении бюджетного дефицита», заявил пресс-секретарь Белого дома Джей Карни. «Если не происходит, тогда мы будем вынуждены приступить к анализу наших возможностей по выполнению наших долговых обязательств, чтобы сохранить на прежнем уровне кредитный рейтинг Соединенных Штатов». Белый дом предупреждает, что если Конгресс ко 2 августа не поднимет лимит государственного долга, ныне составляющий 14,3 триллиона долларов, то это вызовет частичный дефолт.
В то, что разгоряченные дебаты о будущем государственного долга США могут привести к дефолту Соединенных Штатов, пока мало кто верит. Финансовые эксперты, например, отмечают удивительное хладнокровие инвесторов, продолжающих покупать американские государственные облигации под крайне низкий процент, несмотря даже на публично выраженное беспокойство со стороны Китая по поводу надежности Соединенных Штатов как должника. Ветераны-законодатели, пережившие несколько президентов и лидеров Конгресса, также убеждены, что компромисс будет найден в последнюю минуту. «Мы движемся в направлении дефолта, но я не думаю, что дойдем до него», говорит влиятельный сенатор-республиканец Джон Маккей. «В таких случаях обычно за несколько минут до полуночи, когда истекает крайний срок, мы узнаем, что достигнуто соглашение. Надо признать, что в данном случае у меня нет ощущения, что участники переговоров осознают чрезвычайность ситуации, как это бывало во времена прежних кризисов. Путь к компромиссу будет трудным, но я не могу представить, что мы окажемся в состоянии дефолта». В подобных надеждах, которые высказывают сегодня ветераны политических боев и справа, и слева, впрочем, есть одно явное белое пятно. это наличие в Конгрессе почти 80 законодателей-новичков, пришедших к законодательной власти после выборов прошлой осени, представляющих движение чаепития и давших клятву избирателям прекратить губительный рост государственных расходов. Эти конгрессмены, не отягощенные обязательствами ни перед партийным аппаратом, они были избраны без его участия, ни перед партийными лидерами в Конгрессе, не отягощенные неписанным кодексом поведения парламентария, публично оспаривают заявление Белого дома о том, что даже технический дефолт будет опасен для страны. Они, например, одернули одного из сенатских долгожителей, своего сопартийца, главу республиканского меньшинства Митча МакКоннелла. МакКоннелл, компромисса ради, предложил все-таки предоставить президенту право временно поднять лимитный предел своим указом. Мало того, один из конгрессменов последнего призыва бросил в лицо президенту небывалое обвинение во лжи и повторил его в интервью на нескольких телеканалах. Вот что конгрессмен Джо Уолш сказал, выступая на телеканале Fox. «Я не верю в то, что президент настроен на серьезные переговоры. И когда он говорит американцам, что у страны не будет возможности выплачивать пенсионерам их пенсии после 2 августа, он говорит неправду. Он прекрасно знает, что у нас есть для этого деньги, и в его власти дать указание произвести эти выплаты». Профессионалы-финансисты говорят, что у правительства действительно есть возможность даже в случае технического дефолта продолжать на первых порах выплаты по государственным обязательствам. Да, было бы преувеличением сказать, что у нас не будет наличности, чтобы обслуживать финансовые обязательства, говорит обозреватель финансового журнала Barron's Майк Сантоли. Но нам придется отказаться от финансирования других статей государственных расходов. На решение вопроса о том, на чем сэкономить от 2 до 4 триллионов долларов, остается всего 2 недели. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в следующем часе программы «Время свободы».
Сегодня в 14 часов 7 минут в программе «Поверх барьеров» – второй международный кинофорум в Петербурге. Обзор конкурса «Перспективы» Московского международного кинофестиваля. Обзор конкурса документальных фильмов ММКФ. Книга Виктора Усова «Советская разведка в Китае в 20-е годы 20 века». Ведущая программы «Поверх барьеров» Марина Тимашева. А я напомню главный вопрос сегодняшней программы «Время свободы». Боится ли российская элита разоблачительных публикаций в российской прессе? Телефон прямого эфира, по которому можно дозвониться и дать свою версию ответа на этот вопрос, 8 800 222 12. Телефон для смс-сообщений плюс 7 903 743 28 01. Также свои сообщения присылайте на пейджер в Москве номер 660 1046. Впереди у нас выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 8 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Число опознанных жертв крушения теплохода «Булгария» на Волге возросло до 112. По последним данным, подтверждена гибель 113 человек. Еще 16 по-прежнему числятся пропавшими без вести. В Стамбуле сегодня пройдет заседание международной контактной группы по Ливии. Во встрече примут участие представители Переходного национального совета, созданного ливийскими повстанцами, а также представители стран Запада и арабских государств. Пятый день переговоров в Белом доме между президентом США Бараком Обамой и лидерами Конгресса по вопросу о повышении лимита государственного долга завершился безрезультатно. Республиканцы по-прежнему заявляют, что не одобрят повышение лимита, если в бюджете на будущий год не будет предусмотрено существенное снижение расходов. Соединенные Штаты поддерживают Турцию в ее борьбе с боевиками Курдской рабочей партии. Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Хиллари Клинтон. Заявление стало реакцией на крупнейшее за многие месяцы столкновение турецких военных с курдскими повстанцами. В бою на юго-востоке страны погибли 13 военных. Премьер-министр Индии Манмохан Сингх заявил в четверг, что организаторы взрыва в городе Мумбаи, в результате которых погибли 17 человек, в скором времени предстанут перед судом. Пока никто не взял на себя ответственность за совершение этих взрывов. В 18 районах Якутии, столице республики Якутске, введен режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров. Международное агентство по атомной энергии представило Совете безопасности ООН доклад о разрушенном в 2007 году в результате израильского авиаудара секретном объекте в Сирии. Представители стран Запада заявляют, что доклад однозначно свидетельствует о том, что в объекте находился ядерный реактор. Президент Венесуэлы Уго Чавес может продолжить лечение онкологического заболевания в Бразилии, сообщают местные СМИ.
С новостями вас знакомит Александр Бобраков. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». У микрофона Павел Куравский, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. Правозащитный совет Санкт-Петербурга обратился к прокурору города с требованием отреагировать на изъятие из продажи не менее 90% тиража журнала «Власть» от 4 июля. Главной темой номера было согласие губернатора Петербурга Валентины Матвиенко на предложение президента России Дмитрия Медведева возглавить Совет Федерации. Как рассказал в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Светлане Павловой коммерческий директор издательского дома «Коммерсант» Павел Филинков, о том, что власть пропала из газетных киосков, редакции сообщили читатели.
Деятельность этих читателей пошла дальше. Они же и выяснили первыми, что тираж был изъят. Причем кто-то это предположил, кто-то это выяснил у киоскеров, у знакомых. После этого мы направили своих корреспондентов, и они действительно подтвердили, что в ряде сетей и в ряде киосков тираж власти отсутствует, при том, что он однозначно в эти киоски поставлялся. Ни один из распространителей официально эту информацию не подтвердил, хотя у нас есть даже задокументированные ответы, где неофициально они подтверждают наши предположения и предположения читателей об изъятии тиража.
Обложка журнала была проиллюстрирована портретом губернатора с подписью «За сосули перед Отечеством». Заголовок темы, вынесенный на обложку номера, связан с высказыванием Матвиенко зимой этого года, когда она говорила о необходимости срезать с крыши сосули, употребив это слово вместо слова «сосульки». Коммерческий директор «Коммерсанта» Павел Филинков предполагает, что публикация, посвященная Валентине Матвиенко, могла вызвать раздражение некоторых чиновников.
Наше мнение, что эта заметка, посвященная Валентине Матвиенко, посвященная ситуации с ее губернаторством и потенциальным приходом в Совет Федерации, кроме того, на обложке журнала, ну, характерная для «Коммерсанта», но, наверное, не самая приятная для фигуранта заметки фотография, думаю, что это и привело к подобному решению. При этом сильно сомневаюсь, что это решение сгенерировано или инициировано самой Валентиной Матвиенко. Скорее всего, что это услужливые чиновники постарались на всякий случай предугадать ее желание.
Павел Филинков сообщил, что издательский дом будет требовать 100% оплаты тиража власти от распространителей, по словам которых журнал был полностью распродан.
Поскольку формально нам распространители, к которым мы обращались по своим каналам, говорили, что весь тираж распродан, то мы будем дожидаться результатов продаж тиража по тем сетям и по тем точкам, в которых нам давали такую информацию, и будем требовать 100% оплаты, поскольку при продаже тиража существуют списания, нераспроданные экземпляры, это списание обычно составляет несколько десятков процентов, то либо мы получим деньги за проданный, будто бы проданный тираж, либо мы получим явное противоречие с отсутствием тиража в продаже, и дальше будем пытаться уже решать какими-то способами это противоречие, не исключаем вплоть до судебных.
Сказал в интервью «Радио Свобода» коммерческий директор издательского дома «Коммерсант» Павел Филинков. Вопрос, который мы сегодня задаем вам, уважаемые радиослушатели, звучит так. Боится ли российская элита разоблачительных публикаций в российской прессе? Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок на этот номер бесплатный. Для жителей всех, без исключения регионов России, звоните прямо сейчас и принимайте участие в нашей дискуссии. Первым дозвонился Александр из Невьянска. Здравствуйте. Александр?
Да, мне немножко смешно слышать то, что вот кого называют элитой, понимаете? Вот элита, она как бы в элиту входит с высоким уровнем цивилизованности личности, понимаете? А кого этой так называемой элите боятся? Тех, кто в большинстве своем смотрит Первый канал и ни черта не читает, и вообще ни черта не знает, только коротко, понимаете, вот те, кого называют людьми, то есть не мы, как вот рабы, не мы, понимаете, вот народ такой, который я вот вижу, это вот А выборы подтасуют, понимаете? Вот что я хотел сказать. Спасибо.
Это был Александр из Невьянска. Владимир из Ростовской области. Доброе утро.
Доброе утро. На мой взгляд, так называемая элита не боится никаких там разгромных публикаций. Она проявляет снисходительный васкизм. По принципу «собака лает, ветер воет, а путинский караван идет». Положение в стране гораздо серьезнее, чем его оценивают партии несистемной оппозиции. О партиях системной думской оппозиции говорить не приходится. Мне кажется, здесь очевиден вариант кремлевского прикорма. Спасибо.
Владимир из Ростовской области был у нас на связи. Александр из Калининградской области. Приветствуем вас.
Здравствуйте. Здравствуйте, Радио Свобода и радиослушатели. Я не могу понять, о какой элите идет речь. Наша элита выехала с бароном Врангелем. Спасибо.
Благодарим вас, Александр. Я прочитаю несколько сообщений, пришедших на нашу почту. «Предпочитает мочить, чем бояться», Ваня Жуков. «Перестаньте дезориентировать людей, называя элитой верхушку или, по-нашему, по-пацански, просто ботву россиянской власти. Это банда бессовестных наперсточников и воров. Никола ОЗ или О3. Вряд ли боятся, они в массе истребили в себе все хорошее», Александр. «Власти боятся не столько разоблачительных статей в прессе, сколько революции, ведь если народ выйдет на улицу, им явно не усидеть в своих креслах». Кузьма. На связи Петр, Архангельская область. Здравствуйте.
Здравствуйте. Элита боится разоблачения. Все ищут быть любимыми. Они ищут ненависти достойным людям и делают это омерзительными путями и изобретательно в этом. Спасибо.
Благодарим вас. Еще несколько сообщений, пришедших на почту. Это в советское время на критические статьи власть реагировала и принимала соответствующие меры. Теперешняя власть на такие публикации плюет с колокольни Ивана Великого. Вороватое чиновничье и ухом не ведет, Николай Павлович. Элита боится, у власти лицемерные преступники, на народ им наплевать, а народ наш слишком терпелив, считает Федор. Я прочитаю также несколько сообщений, пришедших на сайт. Дмитрий Хоботов, Екатеринбург. Да, они первым делом создали абсолютно закупоренную систему Роспечати, куда попасть сложнее, чем на ядерный объект. Держу пари, мы можем пройти сегодня по 1,5-миллионному Екатеринбургу, скупить чудом уцелевшие газеты, и, уверяю вас, там вы не найдете ни одной строчки с критикой губернатора Мишарина, ни одной. И это современный город, где нет цензуры, по уверениям президента Дмитрия Медведева и выдающегося советского правоведа Михаила Федотова по совместительству члена Общественной палаты. Точно так же вы не найдете ни одной критической строчки в адрес Путина или Медведева на это табу. Даже в советское время не было такой жестокой цензуры в отношении партийных секретарей, пишет Дмитрий Хоботов из Екатеринбурга. У нас на связи Николай из Мордовии. Здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день. Конечно, боятся. И критики, и самокритики, это все, не то что элита, но и все правительства, сверху донизу или снизу доверху. Все боятся от критики, и от правды, от свободы слова. А свобода слова – это ведь оружие духовное, сознательное, это более глобальное, международное, не только стратегия или тактика, это всемирная, как говорится, вселенная война против, кто боится свободы слова и правды. Это правительство и элита от разоблачений народа и живого слова человека и общества и демократии, как на Пушкинской площади в Москве. Боятся от москвичей правительства, боятся, не слушают, не слушают. Пора, надо слушать, иначе будет плохо всем. Спасибо.
Это был Николай из Мордовии. Прочитаю еще 2-3 сообщения. Никиф. Той, что Путин реально Путина реально поддерживают, бояться смысла нет. Они идут ва-банк, пан или пропал. А все остальное, тем более, она ответственность за последствия не несет, имеется в виду пресса. Ее в роли статистов держат или вообще к ответственным решениям не пущают. Бесстрашно Россия к 2012 году идет, ее задор начало прошлого века влечет, мы смело в бой пойдем, написал Никиф из Гагарина. Боится однозначно. Однозначно боится, а поэтому зверски расправляется и с изданиями, и с журналистами, которые говорят правдивые и правильные вещи о преступлениях и недееспособности управленцев из числа власть придержащих, написал северянин. Так слушатели Радио Свобода отвечают на вопрос, боится ли российская элита разоблачительных публикаций в российской прессе. Мы продолжим дискуссию на эту тему в следующем часе.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Впереди у нас новости экономики. Их представляет обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов.
Инфляция в России за период с 1 по 11 июля составила 1/10, а с начала года 5,1%, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, в прошлом году за такие же периоды потребительские цены в стране выросли на 0,2% и 4,6% соответственно. Согласно действующему прогнозу правительства, в целом в текущем году инфляция в России составит от 7 до 7,5% против 8,8% годом ранее. Первый заместитель председателя Центрального банка Алексей Улюкаев не ожидает стремительного оттока капитала из страны в связи с проведением предвыборной кампании, поскольку большинство политических рисков уже учтено держателями активов. Тем не менее, по его словам, периоды проведения выборов всегда являются испытанием для устойчивости бюджетной системы и негативно влияет на формирование социальных и инвестиционных обязательств. Президент России подписал закон о порядке формирования и ведения открытого банка данных о возбужденных исполнительных производствах в отношении граждан и юридических лиц. Согласно документу, с начала 2012 года на официальном сайте Федеральной службы судебных приставов в обязательном порядке будет публиковаться информация об их долгах с указанием персональных сведений, фамилии и даты рождения для частных лиц, наименования и юридического адреса для компаний. Международное рейтинговое агентство Moody's поставило на пересмотр суверенный кредитный рейтинг США с возможностью его понижения из-за существующего риска краткосрочного дефолта. Рейтинг Соединенных Штатов по версии этого агентства является максимальным, причем он не менялся с 1917 года. Международное энергетическое агентство повысило свой прогноз роста общемирового спроса на нефть в 2011 году примерно на 0,2% по сравнению с предыдущей оценкой, до 89,5 миллионов баррелей в день. Таким образом, как считают его эксперты, к уровню 2010 года спрос увеличится на 1,4%. В 2012 году, согласно прогнозу агентства, общий мировой спрос на нефть увеличится почти на 1,7% к ожидаемому показателю текущего года до 91 миллиона тонн в день.
О новостях экономики рассказал обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов. Нашу программу продолжат новости в Москве без четверти 9. Коротко о главном.
Радио «Свобода». Новости.
Число опознанных жертв крушения теплохода «Булгария» на Волге возросло до 112, сообщили в бюро судмедэкспертизы Татарстана. По последним данным, подтверждена гибель 113 человек. Водолазы завершили обследование помещений «Булгарии» и передали судно генподрядчику по подъему корабля. В 18 районах Якутии и столицы Республики Якутский введен режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров. Соединенные Штаты поддерживают Турцию в ее борьбе с боевиками Курдской рабочей партии. Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Хиллари Клинтон, которая стала реакцией на крупнейшие за последние месяцы столкновения военных с курдскими повстанцами на юго-востоке Турции. В бою погибли, по последним данным, 13 военных. В Великобритании совладельцы корпорации News Corporation Руперт и Джеймс Мёрдоки предстанут в следующий вторник перед членами парламентской комиссии, которая расследует скандал о прослушивании телефонов журналистами газеты News of the World. О валютах. По курсу Центробанка России американский доллар сегодня стоит 28 рублей 6 копеек, евро 39 рублей 82 копейки. Таковы новости к этой минуте.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В нашей программе пришло время обзора прессы. Российские газеты для нас сегодня читает Светлана Павлова. Доброе утро.
Доброе утро, Павел.
Светлана, вам слово.
В центре внимания свежих российских газет сегодня три основные темы. Это задержание подозреваемого в терроризме Виктора Двораковского, трагедия теплохода «Булгария» и решение Конституционного суда относительно дела о ДТП с участием автомобиля вице-президента компании «Лукойл». Конституционный суд вернул на расследование дела о ДТП на Ленинском проспекте, признав противоречащий основному закону норму Уголовно-процессуального кодекса, позволяющую прекращать следствие в случае смерти обвиняемого. Решение Конституционного суда повлияет на десятки тысяч уголовных процессов. По мнению юристов, участникам ДТП, проходившим по делу в качестве пострадавших, может грозить уголовная ответственность. Российская газета напоминает, что поводом к разбирательству стала автокатастрофа в центре столицы в феврале прошлого года. Тогда на Ленинском проспекте лоб в лоб столкнулись Мерседес вице-президента Лукойла Анатолия Баркова и Ситроен, которым управляла врач Ольга Александрина. В результате аварии она и ее пассажирка, 74-летняя Вера Сидельникова, погибли на месте. Трагедия вызвала сильный общественный резонанс, но уголовное дело по факту ДТП спустя какое-то время прекратил Следственный комитет при МВД с формулировкой в связи со смертью подозреваемой Александриной. Газета «Коммерсант» отмечает, что Конституционный суд принял максимально жесткое решение, отменив оспоренные нормы, что в практике этого суда в последнее время встречается нечасто. В своем постановлении Конституционный суд указал, что законодатель, не наделив близких родственников погибших правом возражать против прекращения уголовного дела и участвовать в досудебном производстве, недопустимо ограничил право погибших на реабилитацию, достоинство личности и доброе имя. Кроме того, УПК лишил и самих родственников возможности защитить свои честь и достоинство, а также добиться возмещения вреда, связанного с уголовным преследованием. Конституционный суд указал, что если родственники не согласны с прекращением дела, оно должно быть доведено до суда и рассмотрено в полном объеме. Решение суда влияет на коррупционную составляющую и на правоприменение по этому типу уголовных дел, считает защитник Сергея Александрина, адвокат Игорь Трунов. Это прежде всего автокатастрофа, по которым ежегодно открывается 30 тысяч дел. Это авиакатастрофа, это все случаи гибели людей на транспорте, заявил независимой газете «Адвокат». Подробнее об этом читайте сегодня также в московских новостях и в газете РБК «Дейли». Трагедия теплохода «Булгария» также остается в центре внимания российских газет. Как пишут московские новости, оперативный штаб по ликвидации последствий аварии пассажирского теплохода «Булгария», затонувшего 10 июля на Волге, 14 июля вновь был вынужден перенести сроки завершения поисковой операции на месте трагедии. Выяснилось, что некоторые технические помещения на теплоходе были переделаны под жилые каюты, и в них могут оставаться тела погибших. По данным МЧС Татарстана, на вечер четверга число жертв катастрофы составило 113 человек, среди которых 21 мужчина, 65 женщин и 27 детей. На месте трагедии работает более 1250 спасателей, в том числе более сотни водолазов, которые ищут погибших как внутри самого теплохода, так и по всей акватории Куйбышевского водохранилища. Газета РБК «Дейли» отмечает, что вчера Владимир Путин прилетел в Казань, чтобы почтить память жертв кораблекрушения и провести совещание с членами правительственной комиссии по расследованию обстоятельств катастрофы. Алчность наряду с безответственностью и стали причиной трагедии, поставил диагноз Владимир Путин. Тем временем, сообщает газета «Новое известие», создатели «Булгарии», инженеры судовых верфей Словакии Берджихбек и Зденек Ядлички заявили, что этот теплоход, построенный в Чехословакии 56 лет назад, должны были списать еще в 1975 году. Более длительная эксплуатация, по их словам, возможна только при условии постоянного ремонта. О трагедии теплохода «Булгария» читайте сегодня также на страницах российской газеты. Вчера в поселке Иноземцево Ставропольского края был задержан террорист-смертник Виктор Двораковский, находившийся в федеральном розыске за подготовку теракта. В ходе задержания Двораковский бросил в патрульных гранату, а другое взрывное устройство взорвалось у него в руках. Сейчас террорист под охраной находится в реанимации. Газета «Комсомольская правда» напоминает, что 24-летний Виктор Двораковский был объявлен в федеральный розыск как потенциальный террорист-смертник в марте этого года. 6 марта на съемной квартире предполагаемого террориста в Пятигорске сработало взрывное устройство. Самого террориста в момент взрыва в доме не оказалось. От взрывной волны пострадала гражданская жена Виктора Двораковского. После русский ваххабит подался в бега. Российская газета пишет, что при задержании Двораковский неожиданно бросил в полицейских гранату. Сотрудник патрульно-постового
береговой службы получил контузию. Падая, он успел сделать несколько выстрелов в сторону нападавшего, после чего раздался еще более сильный хлопок. Взорвалась вторая граната в руках у Двораковского. В результате инцидента он лишился кисти правой руки. На месте обоим раненым была оказана первая медицинская помощь, затем их отвезли в больницу. Газета «Коммерсант» отмечает, что Двораковский подозревается в подготовке теракта на Казанском вокзале. Проверялась также версия на причастность его к взрыву в минском метро. Выяснилось, что он похож на неизвестного молодого человека в шапке, портрет которого составил фоторобот. Сегодня партия «Народной свободы» направит иск за Москворецкий районный суд Москвы с требованием признать неправомерным отказ Минюста в регистрации партии. Истцы считают, что Минюст нарушил нормы Конституции и требования Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Подробнее об этом вы сегодня можете прочитать в газете «Коммерсант».
Спасибо, Светлана. Обзор сегодняшней российской прессы представила моя коллега Светлана Павлова. Мы снова встретимся с ней в следующем часе. Завершим этот час рубрикой «Городской репортаж». Руководство Центрального дома работников искусств обратилось в арбитражный суд Москвы с просьбой признать недействительными нарушения, в которых его обвиняет госинспекция по недвижимости. ЦДРИ – единственный в России дом, объединяющий деятелей всех видов искусств. Он был создан по инициативе Анатолия Луначарского в 1938 году. В ЦДРИ считают, что постоянные проверки и штрафы преследуют единственную цель – отнять у творческой интеллигенции здания в центре Москвы, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
То, что сейчас происходит с ЦДРИ, один к одному напоминает историю с домом актера, который тоже обвиняли в том, что часть помещений здания на Арбате используется не по назначению, сдается в аренду. Стараниями покойной Маргариты Эскиной, бывшего директора дома актера, его удалось отстоять. Теперь столичные власти вплотную занялись другим клубом творческих работников. Как заявил заместитель руководителя госинспекции по недвижимости Владимир Киреев, цитирую по «Интерфаксу», нежилые помещения администрация ЦДРИ незаконно предоставила в пользование 9 сторонним организациям под размещение магазинов и кафе. За это, по мнению чиновника, ЦДРИ должен быть оштрафован, а незаконные арендаторы в судебном порядке выселены. И вот реакция художественного руководителя дома Ангелисы Погореловой.
Мы не делаем ничего незаконного. Нам нужно на что-то существовать. Но не специально сдаем для того, чтобы заработать какие-то деньги, а для того, чтобы продолжать существовать. Так как мы автономная, некоммерческая организация. Нам ни Москва, ни страна в данный момент не дает ни копейки. Москва не вбила в этот дом ни одного гвоздя. Все свои 81 сезон дом существует самостоятельно. С 90-го года, а до 90-го года его содержал ВЦСПС, профсоюз, на свои профсоюзные деньги. Мы продолжаем большую просветительскую деятельность. У нас каждый день идет 2-3 мероприятия в доме. У нас залы почти всегда полные. Но действительно обслуживаем мы малоимущее население. Творческую интеллигенцию, которая сейчас оказалась брошенной, если раньше артист Москонцерта, ему обязаны были дать 20 концертов в месяц, то сейчас они каждый бегает и ищет себе. Зато в ЦДРИ они приходят, они имеют право быть в этом доме, выступают бесплатно, выступают и с новыми своими программами, не теряя своего профессионализма. Музыкальные вечера лучшие в Москве и джазовые вечера, а детские мероприятия? Не так уж много наши творческие дома занимаются этими проблемами и вопросами.
А теперь слово замдиректора ЦДРИ Елене Смирновой.
У нас два здания. Старое здание, которое в 30-м году получено, и новое, которое специально для ЦДРИ построено. Старое здание каким-то образом с 95-го года Москвой оформлено на себя и заключен с нами договор до 2017 года. И в соответствии с этим договором аренды мы имеем право сдавать субаренду. И мы это сдаем уже многие годы. И за это нас не штрафовали.
А для чего вы это делаете?
Чтобы жить. Мы, во-первых, им аренду платим, 1 000 000 с лишним рублей. Москомзему за землеотвод платим. За то, чтобы водоводу заплатить, за электричество, за газ, за все, за коммуналку.
Вы поймите, вот большой зал, он огромный, чтобы его осветить, чтобы кондиционирование в зале включить, чтобы люди не умерли от жары и так далее, там огромное количество уходит электричества. Каким образом мы должны содержать этот дом? Москва не дает ни копейки.
А других источников дохода у вас
нет? У нас нету больше других источников доходов. У нас бесплатные билеты. Очень редко мы продаем билеты, но те билеты, которые продаются, от 100 рублей до 300 стоят. Вы же понимаете, что это такое? А Москва продолжает выставлять аренду за старое здание, хотя, в общем-то, непонятно почему. Оно закрыто, оно полностью бездействует, потому что там оно стоит 20 лет уже, мы просим реконструкцию нам сделать, да, они не делают сами и нам не дают, не разрешают нам. Мы бы уже инвесторов привлекли, уже кликнули бы клич. Многие говорят, что кликни. По 1000 рублей сдали, уже крышу бы отремонтировали.
Скажите, а почему вам не разрешают самим провести реставрацию здания?
А тогда им надо будет учитывать это в аренде и каким-то образом оформлять с нами, отдать это здание, ну и так далее.
Что вы собираетесь дальше делать?
Мы подали иск об опротестовании этих штрафов. В настоящий момент исполнительное производство остановлено. И мы подали иск о признании нашего права на новое здание, потому что это строилось полностью за деньги профсоюзов, да, работников культуры. Оно передано к нам на балансе, до сих пор стоит на балансе у нас. Оно включено в уставной капитал Центрального дома работников искусств.
Чем вы объясняете такое поведение госинспекции?
Я думаю, что их попросили из департамента имущества, и идет заказ на наше здание. Я думаю, что они хотят и новое, и старое здание отнять.
Елена Смирнова не исключает и того, что ЦИДРИ призовет композиторов, актеров и прочих завсегдатаев дома выйти на митинг протеста. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Я напомню главный вопрос сегодняшней программы. Боится ли российская элита разоблачительных публикаций в российской прессе? Вот еще несколько вариантов ответа, пришедших на наш сайт. Нет, не боится, пишет Андрей из Бельгии. Потому что, во-первых, у российской, в кавычках, элиты нет понятия репутации, а во-вторых, власть живет по тем же принципам, по которым спецслужбы вербуют агентов. Чем больше грязных пятен в биографии субъекта, тем легче им будет манипулировать. Поэтому деятель, замаранный скандалами, никогда не выпадает из номенклатурной обороны. По-моему, вопрос риторический. Нет, пишет Зока Тач из России. Мы продолжим дискуссию на эту тему, продолжим принимать ваши ответы и беседовать на эту тему в следующем часе программы «Время свободы». Пока что прервемся на выпуск новостей. С ними вас познакомит Александр Бобраков.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Питерский детектив. Куда пропал журнал «Власть», посвященный губернатору?
Комментарии экспертов.
Бизнесмен Олег Киселев о том, какой президент нужен российскому бизнесу.
В блогах «Свободы».
Политзек Валентин Данилов готов модернизировать тюремную больницу.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».